Мэри Мэйб Додж. Серебряные коньки. Глава первая. Ханс и Гретель. Много лет назад, в одно ясное декабрьское утро, двое бедно одетых ребят стояли, пригнувшись к земле, на берегу одного замерзшего канала в Голландии. Солнце еще не взошло, но серая пелена на горизонте уже разорвалась, и ее края зарумянились, озаренные малиновым светом наступающего дня. Почти все добрые голландцы покоились в мирном утреннем сне. Даже Минхейр, господин Ван Стопельнозе, этот достойный старый голландец, все еще дремал в сладостном забытии. По каналу, покрытому гладким, как стекло, льдом, время от времени пробегали на коньках люди. То крестьянка с туго набитой корзиной на голове, то бойкий юноша, который спешил в город на работу и, проносясь мимо дрожавших от холода ребят, строил им добродушную гримасу. Между тем, брат и сестра, они были братом и сестрой, пыхтя и напрягаясь, привязывали себе что-то к ногам. Не коньки, конечно, нет, а просто деревянные полозья, грубо обточенные и стесанные к низу с дырками, через которые были продернуты ремешки из сыромятной кожи. Диковинные коньки сделал себе и сестре Ханс, так звали мальчика. Его мать была бедная крестьянка, такая бедная, что она и подумать не могла о покупке настоящих коньков для своих детей. Но как ни грубы были эти полозья, они дали возможность детям провести много веселых часов на льду. А сейчас, когда, стараясь надеть их, наши юные голландцы изо всех сил дергали за ремешки застывшими красными пальцами и так согнулись, что чуть не касались коленей сосредоточенными лицами, никакие несбыточные мечты о стальных лезвиях не омрачали их радости. Но вот мальчик выпрямился и, широко раскинув руки, легко заскользил по льду, пересекая канал. «За мной, Гретель!» — небрежно бросил он девочке. «Слушай, Ханс!» — жалобно крикнула ему сестра. «С этой ногой опять неладно! В прошлый базарный день ремешки натерли мне ногу, а сейчас больно, когда стягиваешь ее в том же месте!» «Так подвяжи их повыше!» — ответил Ханс, не глядя на сестру и выписывая на льду великолепную восьмерку. «А как? Ремешок-то короткий!» Ханс был голландцем, поэтому он только добродушно свистнул. Мальчик-англичанин сказал бы, что девчонки вечно надоедают, и вернулся к сестре. «И зачем ты надела эти башмаки, глупенькая? У тебя есть кожаные, почти не ношенные. Твои деревянные и то лучше этих». «Что ты, Ханс, или ты забыл? Ведь отец бросил в огонь мои хорошие новые башмаки, прямо в горящий торф. Не успела я оглянуться, как они уже совсем скорежились. В этих я еще могу кататься на коньках, а в деревянных нет. Ну, подвязывай, только осторожней». Ханс вынул из кармана ремешок. Что-то напевая, он встал на колени рядом с Гретель и принялся подвязывать ее конек, затягивая ремень со всей силой своих крепких молодых рук. «Ой, ой!» — крикнула девочка. Ей было очень больно. Ханс нетерпеливо дернул за ремешок и развязал его. Он швырнул бы его на землю, по примеру многих старших братьев, если бы не заметил слезинки, катившейся по щеке сестры. «Я все налажу. Не бойся», — сказал он с внезапно вспыхнувшей нежностью. «Только нам мешкать нельзя, ведь нас мама ждет». Он огляделся, словно ища чего-то. Сначала взглянул на землю, потом на голые ветви ивы у себя над головой и, наконец, на небо, теперь ярко расцвеченное голубыми, малиновыми и золотистыми полосами. Нигде не было того, что он искал. Но вдруг мальчика осенило, и глаза его загорелись. Он сорвал с себя шапку и, выдрав рваную подкладку, прикрепил ее к носку изношенного башмака Гретель так, чтобы получилось что-то вроде мягкой подушечки. «Ну?» — торжествующе воскликнул он, завязывая ремешки со всей быстротой, на какую были способны его окоченевшие пальцы. «Вытерпишь, если я еще немножко затяну?» Гретель надула губки, словно желая сказать: «Ладно уж, можешь делать мне больно», но ничего не ответила. Спустя секунду они, смеясь, летели по каналу, взявшись за руки и не думая о том, провалится под ними лед или нет. Ведь в Голландии лед держится всю зиму. Он с решительным видом располагается на канале, и вместо того, чтобы таять и худеть всякий раз, как солнце греет его довольно жестоко, день за днем набирается сил и вызывающе сверкает навстречу каждому лучу. Но вот под ногами у Ханса что-то затрещало. Он укорачивал шаг, спотыкался и, наконец, растянулся на льду, дрыгая ногами. «Ха-ха-ха!» — расхохоталась Гретель. «Вот так шлепнулся!» Но под ее грубой синей кофтой билось нежное сердце, и все еще, смеясь, она легко подлетела к лежавшему навзничь брату. «Ты ушибся, Ханс?» «Да ты смеешься! Ну-ка, поймай меня!» И она умчалась. Она больше не дрожала от холода. Щеки ее горели, глаза искрились весельем. Ханс вскочил на ноги и пустился вдогонку, хотя поймать Гретель было не так-то легко. Однако не успела она далеко откатиться, как ее коньки тоже затрещали. Вспомнив, что порой уступка — залог победы, девочка внезапно повернулась и покатилась прямо в объятия своего преследователя. «Ха-ха-ха! Поймал!» — крикнул Ханс. «Ха-ха-ха! Это я поймала тебя!» — возразила Гретель, стараясь вырваться из его рук. В эту минуту послышался ясный звонкий голос. «Ханс! Гретель!» «Мама зовет», — сказал Ханс, и лицо его сделалось серьезным. Канал весь золотился в солнечном свете. Хорошо было дышать чистым утренним воздухом, и конькобежцы все пребывали. Гретель и Хансу не хотелось уходить с канала, но они были хорошими детьми. Им и в голову не пришло поддаться искушению и задержаться еще немного. Они стащили с себя деревянные коньки, не развязав и половину узлов на ремешках. Домой они шли не спеша. Ханс, широкоплечий, с копной белокурых волос, был на голову выше своей голубоглазой сестренки, ведь ему исполнилось 15 лет, а Гретель только 12. Он был сильный, крепкий мальчик с ясными глазами, а на лбу его, казалось, было написано: «Внутри все хорошо», подобно тому, как над входом в каждый маленький голландский «Зомерхейс» — «Зомерхейс» — летний домик, павильон, в котором летом отдыхают, но не живут. Обычно написано какое-нибудь изречение. Гретель была гибка и быстра, в ее глазах плясали искорки, а если кто-нибудь смотрел на нее, румянец на ее щеках то бледнел, то густел. Так, когда дует ветер, клумба розовых и белых цветов кажется то ярко, то бледно-алой. Едва отойдя от канала, дети увидели небольшой домик, свой родной дом. Их мать, высокая, в кофте, юбке и плотно прилегающем чепчике, стояла на пороге, напоминая портрет в покосившейся дверной раме. До их домика было недалеко, но будь он даже на расстоянии мили, он все равно казался бы близким. В этой плоской стране все предметы ясно видны издалека. Цыпленка можно разглядеть так же хорошо, как ветряную мельницу. Если бы не плотины и высокие берега каналов, можно было бы стать где угодно, в самой середине Голландии, и нигде до самого горизонта не увидеть ни холма, ни пригорка. Никто не знал этих плотин лучше тетушки Бринкер и запыхавшихся ребят, бежавших на ее зов. Но прежде чем рассказать, Почему это так? Позвольте мне прокатиться с вами в кресле-качалке в ту далекую страну, где вы, быть может, впервые увидите кое-какие любопытные вещи, на которые Ханс и Гретель смотрели каждый день.